Часть третья. Ответ на невознесенную молитву. Я ахнул, ибо ничего не мог с собой поделать. Быть может, я испытывал извращенную гордость по поводу своего преображения из наивного мальчика в уставшего от жизни подмастерья монстролога и был омерзительно счастлив, что мои нежные чувства успели обрасти панцирем, но это вскрыло меня как труп, и то, что открылось моему взору, обнажило первобытного прото-человека, который живет в каждом из нас и с ужасом встречает глубины ночного неба и застывшее око бездушной луны. «Великолепно!» — сказал, увидев это, доктор. «Я бы так не сказал. С большого расстояния и в более слабом свете оно могло бы показаться ископаемым образчиком древней керамики, большой глиняной миской или чем-то вроде того, но вышедшей из-под рук слепца или подмастерья. Миска была, за неимением лучшего слова, бугристой. Комковатые бока, неровная кромка и чуть выпуклое днище, неустойчиво кренившее ее на бок. Однако расстояние было не таким уж большим, а свет не таким и слабым, и потому я мог видеть, из чего сделан этот странный сосуд, близко и ясно. Я успел достаточно обучиться у Ортра по анатомии, чтобы определить некоторые из останков, из которых было свито с ошеломительной искусностью это гнездо. Вот проксимальная фаланга, вот переломленная пополам нижняя челюсть. Однако большая часть их оставалась также загадочна и почти бессмысленна, как были бы кусочки головоломки, разбросанные по всей комнате. Разорвите человеческое существо на части, нарежьте его на кусочки не длиннее вашего большого пальца и поглядите, сколько вы сумеете в нем опознать. Что это? Клок волос или сухожилие, почерневшее со временем? А вот этот лиловый комок — кусок его сердца или ломоть его печени? Переплетение различных частей еще больше усложняет эту задачу. Вообразите себе гигантскую малиновку, свившую себе гнездо не из сучков и листьев, а из человеческих останков. «Да, точно», — подумал я. «Не миска. Гнездо. Вот что это мне напоминает». Сперва меня удивило, как чудовищный искусник, кем бы или чем бы он ни был, сумел изготовить такое. Мертвая плоть, беззащитная перед стихией, гниет быстро, и без некоего связующего вещества весь этот кошмарный мешок, вне всякого сомнения, рассыпался бы в беспорядочную кучу. Штуковина поблескивала в беспощадном электрическом свете, как обожженная глина. Возможно, именно это и определило мое первое впечатление о ней, поскольку она была покрыта полупрозрачным, желеобразным слоем какой-то слизи. Спеша, как сумасшедший, допросить Кэндала... «Вы открывали ее, Кэндал? Вы не касались того, что внутри?» Доктор бросил неприбранными свои заметки. Вверху страницы красовалась надпись. «Лондон, 2 февраля 89 года. Уайчепел, Джон Кернс. Магнификум. 3 вопросительных знака». Строчкой ниже шло слово, которого я не знал, поскольку обучение меня латыни и греческому при Уортропе сошло на нет. Он написал его большими печатными буквами, занявшими едва ли не всю страницу. «Тифей». Дальше страница была пуста, как если бы, начертав на бумаге одно это слово, доктор больше не знал, что написать. Или, подумал я, знал и не отважился. Это меня встревожило. Намного сильнее, чем то, что обнаружилось под черным покровом. Будучи еще мальчиком, я мог, как я уже говорил, стоически перенести самые гротескные образы злодейской ипостаси матери природы, но это было куда хуже. Это потрясло самые основы моей преданности Уортропу. Человек, с которым, для которого я жил, ради которого не раз рисковал жизнью и рискнул бы снова без малейшего сомнения, как только бы это понадобилось, которого я про себя называл не просто монстрологом, а монстрологом с большой буквы, вел себя не как ученый, а как соучастник преступления. Оставалось еще кое-что, что я мог сделать прежде, чем благополучно покинуть подвал. Я не хотел этого делать и вовсе не обязан был. В Фактически, всякое доброе побуждение во мне призывало немедленно бежать оттуда. Однако есть вещи, которые мыслит сам наш разум, а есть те, что принадлежат его животной части, помнящей ужасы открытой саванны ночью, той, что была прежде даже доисторического голоса, впервые сказавшего «Аз есмь». Я не хотел видеть, что это там в поблескивающем мешке. Я должен был видеть. Оперевшись на край стола, чтобы не упасть, я привстал на цыпочки и потянулся заглянуть внутрь. Если содержание следует форме, то только одно могло находиться в таком странном и странно прекрасном вместилище.
«Уилл Генри!»
— резко окрикнули меня из-за спины. В два шага Уортроп навис надо мной, отдернув меня назад, как от пропасти, и развернув к себе, словно ударом бича. Глаза его горели яростью и, что было редким зрелищем, страхом.
«Какого черта ты творишь, Уилл Генри?»
— заорал монстролог в мое вскинутое лицо.
«Ты его касался? Отвечай, ты касался его?»
Он сгреб мои запястья, как до того запястья Кэндала, и поднес кончики пальцев к носу, шумно и беспокойно принюхиваясь. «Нет», — пробормотал я с запинкой. «Нет, доктор Уортроп, я его не касался».
«Не лги мне!»
«Я не лгу, клянусь, не касался. Я не касался его, сэр. Я просто... Простите, сэр, я заснул, потом проснулся, подумал, что услышал, как вы тут...» Его темные глаза впились в мои еще на несколько мучительных мгновений. Постепенно страх в них начал сходить на нет, он опустил руки, его плечи расслабились. Доктор шагнул мимо меня к столу и сказал сухо, более-менее своим прежним голосом.
«Ну, что сделано, то сделано. Ты это видел, а значит, можешь и помочь. Что же до твоего вопроса?»
«Моего вопроса, сэр?»
«Которого ты не задал. Там ничего нет, Уилл Генри».
Он уже вернулся к методичной работе, и возбуждение монстролога выдавал только взгляд. О, как плясали в этих темных глазах огоньки восторга! Уортроп полностью погрузился в свою нечестивую стихию. То был смысл его жизни, полный тени и крови мир, который и есть монстрология.
«Подай мне лупу и подержи, пожалуйста, лампу, Уилл Генри. Теперь можешь подойти поближе, но не слишком. Вот, надень перчатки. Всегда работай только в перчатках, не забывай».
Он надел наглазную лупу и крепко затянул ремень. Толстая линза заставляла глаз казаться непропорционально большим для его лица. И как только я направил свет на посверкивающую неровную поверхность, Уортроп склонился над подарком Джона Кернса. Он не дотрагивался до объекта нашего исследования, так что мы кружили вокруг стола. Несколько раз Уортроп прерывал эту карусель, опуская лицо опасно близко к таинственному предмету, зачарованный деталями, невидимыми моему невооруженному глазу.
«Прекрасно!» — пробормотал он. «Как прекрасно!»
«Что это?» — не удержался я. «Что это за штука?» «Доктор Уортроп». Монстролог выпрямился, уперевшись ладонями в поясницу, и потянулся. В конце концов, почти час он стоял, сгорбившись.
«Это?»
— переспросил он, подрагивающим от восторга голосом.
«Это, Уильям Генри, ответ на невознесенную молитву».
Хоть я и не понял, о чем он, я не стал уточнять. Монстрологи, как я успел усвоить, молятся не тем же богам, что и все.
«Пошли!» —
окликнул он меня, повернувшись на каблуках и бросаясь вверх по лестнице.
«И захвати лампу. Морфин скоро перестанет действовать, а мы обязаны снять с мистера Кэндала подозрения».
«Подозрения?» — подумал я. «Интересно, подозрения в чем?» В гостиной доктор припал к навзничь лежащему Кэндалу, который теперь стонал, скрестив руки на груди и слепо вращая глазами, закатившимися под дрожащие веки. Уортроп прижал затянутые в перчатку пальцы к шее больного, послушал его сердце и приоткрыл оба века, чтобы заглянуть в тревожные незрячие глаза.
«Подойди-ка ко мне! Вот так, Уилл Генри!»
Я опустился рядом с Уортропом на колени и направил свет лампы Кэндалу в безумные глаза. Доктор склонился над ним так низко, что их носы чуть не соприкоснулись в абсурдной пародии на прерванный поцелуй. Монстролог пробормотал что-то вроде бы на латыни «Oculus Dei». «Что вы ищете?» — прошептал я. «Вы же сами сказали, что его не травили».
«Я сказал только, что Кернс его не травил. На слюном коагуляте три разных набора отпечатков пальцев. Кто-то держал его. Трое, по видимости. И сильно сомневаюсь, чтобы одним из них был Джон. Он для этого слишком сведущ».
«Оно ядовитое?»
«Мягко сказано», — ответил доктор. «Если, конечно, хоть что-то из рассказов о нем правда».
«Рассказов о чем?» Он не стал отвлекаться, но тяжело вздохнул. Хотя бы в этом Пеленор Уортра был похож на нормального человека. Равно предаваться двум занятиям одновременно он не умел.
«Рассказов о гнездовище, Уилл Генри, и о пуидрессере. Теперь ты спросишь, что за гнездовище и что за пуидрессер. Но молю тебя придержать пока что расспросы при себе. Я пытаюсь думать».
Спустя мгновение он выпрямился, еще недолго поглядел на своего нежданного пациента и повернулся ко мне. «Да, сэр», — робко спросил я. Тяжелое молчание и нечитаемое выражение лица Уортропа действовали мне на нервы.
«У нас нет выбора, Уилл Генри», — сухо сказал он. «Я не знаю точно, дотрагивался он до гнезда или нет, и все рассказы об этом могут оказаться всего лишь суеверными побасенками, но лучше нам исходить из худшего. Беги наверх и сними все с кровати в гостевой комнате. К тому же нам понадобится сколько-то крепкой веревки». «Да, и я должен, верно, вколоть ему еще морфина».
«Веревки, сэр?»
«Да, веревки. 24 или 25 футов будет достаточно, если что, обрежем». «Ну и чего ты ждешь? Одна нога здесь, другая там, Уилл Генри». «Ах, да!» — крикнул он мне вслед. «Еще одна вещь!» Я остановился у двери. «На всякий случай, захвати мой револьвер».